Работа по функциональному анализу. И прежде всего нужно сказать, что под влиянием революции квантовой физики, которая произошла в середине 20-х годов, когда нерелятивистскую квантовую механику стали понимать многие, а не единицы, получило развитие несколько направлений в функциональном анализе. То есть квантовая физика оказала большое влияние на развитие функционального анализа. Ну, первыми и наиболее, может быть, известными являются теории алгебры Неймана, которая является некоммутативным аналогом теории функций вещественного переменного. Кроме того, есть известная теория С со звездочкой алгебры. В сущности, это некоммутативный аналог общей топологии. В 80-е годы появилась некоммутативная дифференциальная геометрия Алана Кона, некоммутативные квантовые группы Гринфельда, ну и непосредственно в рамках функционального анализа из теории операторов, из теории Брауна, Дугласа, Филмора выросла некоммутативная К-теория, то есть некая ветвь некоммутативной алгебраической топологии. Комплексный анализ оставался в стороне, хотя в конце 60-х годов, в 69-м году в акте математики появилась статья Арвисона, первая из трех статей Арвисона, в которой в сущности была намечена программа построения теории некоммутативного комплексного анализа. Образцом для Арвисона служили классические работы Мергеляна, Витушкина, которые потом стали частью теории Банаховых алгебр. На русском языке есть книга «Равномерные алгебры» Гамелина. И вот теория равномерных алгебр была частично перенесена на некоммутативные случаи, по крайней мере, Арвисон этого хотел в работах Арвисона. Но удивительным образом у Арвисона сочетались красивые теоремы, глубокие идеи и очень слабые, легкие, неинтересные примеры. Достаточно сказать, что своему научному руководителю Михаилу Лейбшицу я стеснялся даже рассказывать работы Арвисона. Такой резкий контраст был. Теория Лейбшица, те же примеры, исследовала гораздо глубже, точнее и лаконичнее. Арвисон в том, что касается примеров содержательных, отставал, хотя очень глубокие и интересные были у него идеи. И вот примеры, которые, среди прочего, позволяют по-другому проиллюстрировать теорию Арвисона, они появились под влиянием теории квантовых групп, в рамках теории квантовых групп. Такими примерами стали примеры областей, обладающих очень высокой симметрией. Строго говоря, эти области называются ограниченными симметрическими областями. Я поэтому расскажу сначала, что такое ограниченные симметрические области. Значит, ограниченная симметрическая область – это такая область в комплексном пространстве, и мы будем рассматривать эту область как комплексное многообразие, для которой у каждой точки есть инволютивный автоморфизм, для которого эта точка является его изолированной неподвижной точкой. Ну, например, единичный круг и умножение, и отображение, которое z переходит в минус z. У этого отображения точка 0 является изолированной неподвижной точкой. А так как другнолинейные преобразования переводят группа другнолинейных преобразований транзитивно действует на круге, то и у любой точки круга есть такое другнолинейное преобразование инволютивное, для которого эта точка изолированная неподвижная точка. То есть круг, единичный круг, это простейший пример ограниченной симметрической области. Все они являются однородными пространствами своих групп автоморфизмов, причем это в каком-то смысле самые симметричные из симметрических, из однородных пространств. Значит, ну вот определение, которое формально говоря необходимо. Ограниченная симметрическая область называется приводимой, если она является декартовым произведением двух нетривиальных, неодноточечных областей. И задача, которую решил в 30-е годы Фили Картан, классификация ограниченных симметрических областей с точностью до изоморфизма. Ответ Картана я приведу в форме, которую стало возможной после работ Дынкина. Вот вы видите список схем Дынкина, на каждой из которых выделен узел. Причем в первой строчке можно выделять любой узел, а во всех остальных строчках только один из узлов, который отмечен. По такой картине, по каждой из таких картинок строится каноническим образом ограниченная семантическая область, являющаяся шаром в неком конечномерном банковом пространстве. И такой способ построения, его предложил Харишчандра, доставляет нам список так называемых стандартно реализованных или стандартных ограниченных семантических областей. В теории Дринфельда, в теории квантовых групп, в сущности говоря, во многие формулы удается, так сказать, вставить букву, продеформировать формулы. И поэтому нужно, чтобы исходные объекты были жесткими. Нельзя брать любые области, но каждая ограниченная семантическая область изоморфно стандартно реализована. И я дальше буду говорить о некоммутативных аналогах, квантовых аналогах стандартно реализованных ограниченных семантических областей. Простейший пример. Простейший пример – это матричный шар. Ну, пусть для определенности натуральное число m меньше или равно n, рассмотрим векторное пространство матриц m на n, прямоугольных матриц, и каждая из них отвечает линейный оператор из гильбертового пространства Cn в гильбертово пространство Cn. Наделяя пространство матриц операторной нормой, мы получаем единичный шар, и этот единичный шар является ограниченной семантической областью. При m и n равно, если m равно n равно единице, это единичный круг. В общем случае это шар в пространстве матриц. И эти области отвечают первой строке картановского списка ограниченных семантических областей. Вот. Теперь, значит, я рассказал о том объекте, который подлежит квантованию. Теперь мне нужно рассказать о теории, в рамках которой это удается сделать, о теории квантовых групп. Вот. Но тут проблема состоит в том, что даже в классическом случае теория универсальных обертывающих алгебр не очень, ну, не входит в общие курсы математические. А нам нужен немножко другой взгляд на теорию универсально обертывающих алгебр, чем в учебниках. В учебниках теория универсально обертывающие алгебры строятся по алгебрам Ли. А нам нужно научиться на универсально обертывающие алгебры смотреть как на самостоятельный объект исследования, по возможности исключив из алгебры Ли из поля зрения, из рассмотрения. Ну вот, значит, каждая универсальная обертывающая алгебра, она наделена двумя структурами. Одна называется поумножение, это гомоморфизм универсальной обертывающей в тензорный квадрат, а другая называется коединицей, и это линейный функционал на универсальной обертывающей. Это тоже гомоморфизм, поэтому задать их достаточно на образующих, на алгебре Ли. И вот формула здесь на этой прозрачке основная, вот эта, указывает, как определяются коумножение и коединица на алгебре Ли, которая вложена в универсальный обертывающий. Идея состоит теперь в том, чтобы, запомнив о том, какое у нас коумножение и какая у нас коединица, забыть об алгебре Ли, с помощью которых они получены, и пользоваться, и работать с такими объектами. Универсальное обертывающее, коумножение и коединица, связанные определенными свойствами. Еще одна структура, которая приближает нас уже к анализу, это инволюция. Дело в том, что группа дробнолинейных преобразований круга или матричного шара, любой ограниченной семантической области, это вещественная группа Ли. Ее алгебра Ли вещественная, под форма комплексной алгебры Ли. Нужно иметь информацию о том, с какой вещественной формой мы работаем. Эта информация закодирована, скрыта в инволюции, которой наделяется универсальное обертывающее. И в классическом случае, о котором я сейчас говорю, алгебра Ли восстанавливается по инволюции с помощью формулы, приведенной снизу. Собственно говоря, зачем нам нужна эта инволюция, эта алгебра Ли вещественная? Нам нужно понять, какие представления универсально обертывающие заслуживают того, чтобы мы назвали их унитарными. И вот если алгебра Ли представлена антиэрмитовыми операторами, то это означает, что группа будет представлена унитарными операторами. В этом смысл. Инволюция будет использоваться так. Когда мы захотим работать с унитарными представлениями, мы потребуем, чтобы рассматриваемые представления были звездочкопредставлениями алгебры Хопфа. Так, ну, значит, вот более формально, что для чего нужно, какие структуры как работают. Q-единица позволяет сказать, какой элемент векторного пространства, наделенного структурой модуля на W, и какой линейный функционал являются инвариантными. То, что вот здесь написано, это определение инвариантного вектора и инвариантного линейного функционала. То есть эти структуры единица дает такие возможности. Звездочка, ну это я попытался уже сказать словами, а здесь видна формула. С помощью инволюции можно сказать, какое скалярное произведение унитаризует наше представление. По отношению к какому скалярному произведению мы, так сказать, работаем с унитарным представлением группы. И, наконец, коумножение. Коумножение, как это не покажется странным, на каком-то пространстве группа Ли, скажем, действует, то алгебра Ли действует векторными полями, универсально обертывающие дифференциальными операторами. И вот в этой формуле, вот в этих двух формулах закодировано определение уже модульной алгебры. Если у меня есть любая универсально обертывающая, она действует в какой-то ассоциативной алгебре, то есть алгебры, наделенные умножением, коединицей, вот с теми свойствами, которые обычно требуют от алгебры.